«Около спорта».
Всем добрый день, в эфире программа «Около спорта», меня зовут Василий Дрожин, и сегодня со мной в студии нашей виртуальной Вячеслав Илюшин, редактор портала «Отс.ру», тифлокомментатор. Слава, привет.
Да, всем привет.
Мы сегодня в прямом эфире, это значит, что при желании вы можете нам написать или позвонить. Для звонков у нас существует номер 8 800 100 ровно 2015. Звонок из любого региона России бесплатный. Ну и также вы можете использовать WhatsApp SMS-сообщение на номер 8 903 707 26 71. Юрий Погодин, наш сегодняшний звукорежиссер, который вас с нами соединит, если вы того пожелаете. Ну что, у нас есть сегодня заявленная тема, но прежде чем мы к ней перейдем, Слав, давно не общались, и, как водится, немножко про РПЛ, который у нас вернулся после зимней паузы. Ты в любом случае за ним следишь, поскольку комментируешь матчи как минимум «Локомотива». Я думаю, что в силу профессиональных обязанностей следишь и за остальными матчами, где-то больше, где-то меньше. Расскажи, в целом, как тебе рестарт турнира? Ну и вот, наверное, отдельно вопрос про ЦСКА, который ты поддерживаешь, за которым, наверное, чуть больше следишь.
Что который ЦСКА... я еще и комментировал в воскресенье как раз.
В том числе. Что с ЦСКА после паузы случилось или не случилось? И, ну, все бывает, очередная перенастройка.
Слушай, к разговору относительно рестарта РПЛ, вот, наверное, пройди этот тур в несколько другом ключе в плане результатов, может быть, и что-то можно было говорить более конкретное. Но этот тур дал, так сказать, удивиться всем вообще, причем, да, как и в Санкт-Петербурге, так и в Москве, и в Краснодаре тоже, думается, мне были очень сильно удивлены поражением от «Рубина». Поэтому пока не знаю, что можно сказать о рестарте. Да, но если говорить там, например, у ЦСКА, да, ЦСКА вообще два матча в РПЛ проиграл. Причем, если Ахмату еще так на тоненького где-то, то динамовцам проиграли в воскресенье вообще без вариантов. Локомотив, да, о котором мы тоже сказали. Ну, Локомотив пока, наверное, в меньшей степени идет с каким-то удивлением, да, для болельщиков в негативном плане. Команда вполне себе пережила уход Баринова, и даже как будто бы не очень заметен теперь его уход из команды. Но вот опять же, была игра с Ахматом, и тоже как-то опять все пошло сикс-накс. Кубковые матчи, ну, кубковыми матчами это все-таки немножко другой турнир, немножко другая логика. Поэтому не знаю пока, что у нас с рестартом. Опять же, да, погода скачет, это тоже влияет на игру команд. Ну, начали, уже хорошо, вроде без каких-то существенных катаклизмов. Ну, а дальше будем смотреть, что покажут.
Ты упомянул переход Баринова. Мне кажется, мы с тобой эту тему не обсуждали. В целом, такой, наверное, один из главных сюжетов вот этого межсезонья, трансферного окна, потому что, ну, для болельщиков Локомотива понятно, что это достаточно болезненная история. Для ЦСКА как будто бы со всех сторон выигрышный ход, но вот пока, мне кажется, действительно, Баринов не очень сильно встраивается в эту систему, да, где уже был Кисляк, и сейчас как будто бы вдвоем им немножко тесно, они оба не понимают, как им в этой новой роли действовать. Но для тебя в целом, наверное, общее трансферное окно ЦСКА и по Баринову, и по другим переходам, и вот это громкое взаимодействие с «Зенитом», да, обмен игроками, насколько тебе вообще нравится трансферная политика ЦСКА сейчас?
Ну, нравится, не нравится, это как бы вопрос, наверное, другой. И меня больше в этом плане интересует, какой будет КПД от этой трансферной политики, потому что это же уже не первое такое достаточно объемное окно армейцев. Было и прошлое лето, когда тоже приходило много новых игроков, и тогда еще и Челестини пришел, и, в общем, вообще все нужно было встраивать, перестраивать, обустраивать и так далее. По поводу обмена Гонду на Дивеева, ну, мягко говоря, я не очень понял логику таких маневров, потому что все-таки нет, на мой взгляд, у ЦСКА такой глубины и скамейки, и надежности в обороне, чтобы вот так вот легко расставаться с Дивеевым, с человеком, от которого в обороне зависело, ну, понятное дело, не совсем все, но уж совершенно точно очень много. Поэтому тут пока вопрос. Это, наверное, какой-то очень сильно долгосрочный обмен по выводам. Относительно Баринова, я, честно говоря, не очень понимал, зачем нам Дмитрий. В принципе, вот где-где в средней линии у ЦСКА все было более-менее стабильно. Да, там за какими-то поправками на ветер в лице легионеров. Но в целом Кисляк, Обляков вполне себе справлялись. Да, нужно было кого-то, наверное, в лице Вермблома. Но все-таки Баринов и Вербум — это немножко разного рода игроки. Плюс я неоднократно отмечал, но мы об этом общаемся достаточно регулярно с Алексеем Золиным в его утренних передачах на радио. Я отмечал, что Баринов, он, конечно, игрок системообразующий, но у него есть такое иногда желание, что ли, во что бы ты ни стало мяч забрать, и очень часто это во что бы ты ни стало приводило к желтым карточкам, зачастую в ситуациях, когда, ну, как бы это не очень надо. Для армейцев такой пыл, такая экспрессия, она, наверное, ну, не очень характерна. И почему я про Вербума вспомнил? Потому что он был все-таки таким очень отличительным опорником в последней армейской истории. Да, он, что называется, и убить мог, но при этом он совершенно точно мог и контролировать свои эмоции, и процент матчей, в которых он отдавал себя на откуп этим самым эмоциям, он, конечно, был несколько меньше, чем у Баринова. Но это на мой взгляд. Не знаю, тут можно, наверное, со мной и поспорить. Относительно молодых футболистов, которые пришли, но это, опять же, та же история с Гонду Дивеевым. Это все на перспективу, это все посмотрим, как оно будет вырастать и вырастет ли. По матчу с «Динамо», опять же, довольно симпатично выглядел и Воронов. И, ну, в общем, в принципе, симпатично молодежь. Тут ничего не скажешь про ребят. Тут вопрос, что с «Динамо», так сказать, не очень получилось. Ну, не получилось тут, в общем, у всех. И как бы и дружно разом. Поэтому, не знаю, посмотрим, что будет из себя представлять и Воронов, и Козлов. Не знаю. Опять же, возвращаясь к разговору о рестарте чемпионата, слишком уж пока все противоречиво.
Ну, ты знаешь, мне в этом отношении даже больше интересен момент перехода лидера команды в коллектив, где уже эти лидеры есть, причем лидер, вот, который только начинает, да, им становиться с точки зрения ментальности. Команда, где есть многолетний капитан, да, вот, наверное, для меня в РПЛ Акинфеев единственный человек остается теперь, кто может как-то олицетворяться со своим клубом, да, человек, который всю карьеру провел в одном клубе, и с ним ассоциируется. И Баринов вот для меня был вторым таким человеком, теперь его нет. И мне кажется, что сейчас вот эти переходы из, ну, топ-команды в топ-команду, если там несколько сезонов назад это все-таки встречалось сравнительно редко, Потом в связи с, ну, скажем так, замкнутостью турнира это становится все чаще и чаще, потому что сильных игроков извне забирать сложнее, да, не все могут покупать бразильских футболистов, да, и поэтому получается такой вот внутренний круговорот, и как будто, ну, когда уходят значимые игроки, это еще куда ни шло, но когда это символ твоей команды, ну, как-то вот становится не по себе с точки зрения простой обывательской болельческой логики. И в этом смысле вот как-то становится сложнее за всем этим наблюдать. Да, понятно, что есть там турнирные интересы, есть бизнес, там есть какие-то договоренности, недоговоренности, да, возможно, там просчеты менеджмента, возможно, не знаю, какие-то особенности характера тех или иных игроков. Но в общем и в целом, вот как будто для меня РПЛ становится все-таки таким турниром, где, ну, команды очень легко сейчас отдают, вот, собственно, любых игроков в силу вот каких-то там ситуативных моментов, связанных, там, не знаю, с результатом, с облегчением платежки и так далее и тому подобное. Вот, не знаю, ну, есть ли у тебя такое ощущение?
Не знаю, я насчет Баринова, ну, опять же, да, мы не знаем, что там конкретно происходило. Исходя из того, что писали и в СМИ, и в телеграм-каналах, я так просто понимаю, что там все уперлось несколько в такое человеческое отношение, в том числе в контексте непродления контракта с Локомотивом. Вот, поэтому, ну, а тут уж что сделаешь, да, ну, насильно мил не будешь, вроде бы, и Дима имеет шанс, точнее, ну, не шанс, а свои резоны, да, там, просить о повышении зарплаты, там, каких-то подъемных и так далее и тому подобное, да, с другой стороны, клуб, который имеет внешнее финансирование, да, который не сам зарабатывает целиком, ну, там тоже нужно считать деньги. Опять же, мы не должны забывать, что в «Локомотиве» произошла вот эта смена руководства, что там было с прошлым руководством, как оно разговаривало с Бариновым, как начал разговаривать с Бариновым новый генеральный директор. Ну, это все там за закрытыми дверями остается. Я вот, ну, мое стойкое убеждение, что это вот какой-то личностный такой, ну, не конфликт, а отсутствие решения в компромиссе и отсутствие поиска этого компромисса. Поэтому, ну, ушел. Я на самом деле, вот ты сказал про Акинфеева, да, и то, что человек там всю жизнь в одном клубе играет. Я уже как-то давно к этому так сильно не привязываюсь. Мне кажется, что в современном мире, ну, во-первых, какой-то требовать верности какой-то, такой вот и прям обязательный прям под расстрел, ну, как будто уже, ну, слушайте, ну, серьезно, да, давайте просто посмотрим на жизнь. Вы приходите, да, на новое место работы, например, да, особенно если вы там юный специалист, пришли, поработали какое-то время, да, потом ушли. Но никто же вам не говорит, что вы должны сидеть на одном месте, значит, от заката до рассвета и до самой старости, и вообще освободить свое место только вперед ногами. Поэтому, мне кажется, я понимаю эмоции болельщиков, я их совершенно никоим образом осуждать не могу, это все понятно, но как-то прямо из-за этого, ну, не знаю. Да и вроде, кстати, никто особо сильно-то и не убивался вроде по переходу Барина, но погрустили пару недель, да и вроде все, и отпустили.
Ну, посмотрим, как это скажется на дистанции, да, потому что сейчас действительно пока сложно делать какие-то выводы, но мне кажется, вот эта история, связанная с лидерством, олицетворением клуба, теми или иными игроками, она очень перекликается с темой, которую мы сегодня с тобой заявили. Мне кажется, достаточно сложная, но посмотрим. Звучит она как спорт в качестве мягкой силы. И, наверное, ну, будет правильным дать некое определение, что мы подразумеваем под мягкой силой. Вот, тем более, что, как выяснилось, это было твоей выпускной работой. Расскажи, как ты это понимаешь?
Ну, в принципе, давай, наверное, просто сразу на простом будем говорить. Есть жесткая сила, есть мягкая сила. Жесткая сила – это все различные автоматы, танки, боевые самолеты, боевой флот и так далее. Мягкая сила – это все остальное. Это экономика, это в том числе спорт, это литература, это... Ну, культура, если в более общем понимании, без разбивки. То есть это все то, что не стреляет, но при этом все то, что влияет на наше восприятие, да, в том числе той или иной страны. И ну, вот совсем упрощать, если получится, то вот примерно вот так. Я сейчас просто не буду загружать терминами, потому что, ну, мне кажется, это не так сильно важно, да и в нынешних реалиях фактор мягкой силы – это, ну, как-то вообще уже настолько размытое в плане первопричин, что просто нужно понимать, что это все то, что не стреляет и,
соответственно... Ну, давай так, это просто некий инструмент влияния, да?
Это инструмент влияния. Да, это инструмент влияния государств друг на друга. И, ну, давайте так, мягкая сила, вот лучше всего, она прям явнее всего проявляется в массовой культуре. Это музыка, это кино, да, то, что вот мы тут сейчас все, может быть, иногда, может быть, и не все переживаем, что зарубежные фильмы ушли из российского проката, музыку стало, там, может быть, какую-то сложнее слушать. Вот это все мягкая сила. И просто самое заметное. А дальше вот мы уже будем переходить к спорту, который, как бы, соответственно, одной из этой частью и является.
Ну, давай к нему прямо вот вплотную и подойдем. Почему в качестве такого инструмента влияния спорт удобно использовать? Да? Почему его используют и как, собственно, это происходит?
Самое главное, почему, точнее, как используют спорт, это через большие спортивные мероприятия. Это чемпионаты мира, чемпионаты Европы, Олимпийские игры и какие-то, может быть, отвлеченные, да, от этого дела тоже какие-то события. Ну, хотя, с другой стороны, все это завязано. Да. О чем мы говорим? Чемпионаты мира по футболу, все та же мягкая сила, Олимпийские игры. Формула-1, как это не парадоксально прозвучит, но тоже вроде бы не самый популярный вид спорта, но тем не менее он такой, наверное, в этом во всем ряду элитарный, потому что самый дорогой. И вот эта вся массовость, она, конечно, и влияет. Плюс ко всему, конечно же, как мягкой силы мы говорим, когда о спорте, мы тоже не можем забывать и о внутренних чемпионатах. Это в первую очередь проявляется, если мы говорим про футбол, с английской премьер-лигой, это проявляется с испанской ла-лигой, это проявляется с итальянской серией А. И в какой-то степени серия бразильской, но там чуть-чуть более ограниченный охват. Когда мы говорим о других видах спорта, да, хоккей, вот это тоже такое противостояние, про которое можно почитать между КХЛ и НХЛ, да, когда у нас не хотят отпускать игроков из КХЛ в НХЛ, когда НХЛ там ни во что не ставит, значит, протоколы Международной Федерации, да, и позволяет там при нарушении каких-то допинговых мер играть хоккеистам и дальше. Да, мы знаем, что сильнейшая баскетбольная лига – это Национальная баскетбольная лига в Америке. В общем, вот это все мягкая сила. Мы просто об этом не задумываемся, мы просто у нас это вот оно проходит, но тем не менее это все приводит там к изучению, да, опять же, в какой-то степени и культуры, и маркетинга, и так далее. Потому что, да, если мы посмотрим, то все там те же телевизионные технологии, массовости и контракты, их суммы, как работать, что работать, это же все приходит как раз из крупнейших футбольных лиг. Ну вот, соответственно, это тоже влияет на, так сказать, людей в других странах. Они там пересматривают свое видение на тот или иной вид спорта. Ну и, соответственно, идет, как это, чуть-чуть по-научному культурный обмен. Вот, это примерно вот про вот это.
Ну, давай поговорим как раз про крупные турниры. То есть, с одной стороны, понятно, что выступление команд, спортсменов влияет на имидж страны, да, и даже можно сказать, что спортсмены являются в некотором смысле послами своего государства, да, вот в культурном смысле, да, некоторые спортсмены, особенно из не очень спортивных государств, да, наносят их в определенном смысле на карту, да, для некоторых, да, болельщиков. Вот, при этом, ну, недавно у нас завершились Олимпийские игры в Милане зимние, и вот тенденция, когда хозяйка Олимпиады, как правило, сильно лучший результат показывает, чем на Олимпийских играх в среднем. Да? То есть, вот, ну, Италия здесь тоже как пример. И второй пример – Норвегия. Да, в целом страна, где культивируются зимние виды спорта. И вот насколько условно важно хозяйке, которая принимает турнир, себя показать и почему. Да, ведь ну, качественно провести турнир, даже такой турнир, как Олимпийские игры, можно же не завоевывая каких-то мест, да, и при этом, ну, как бы оставить хорошее впечатление. Но почему всегда вот хозяйки, будь то чемпионат мира по футболу, будь то вот Олимпиада, стараются прыгнуть выше головы и показать в том числе высокий спортивный результат?
Ну, потому что это вот как раз к разговору о том, что мало, да, провести какой-то турнир. Я думаю, что очень часто замечались, да, в наших СМИ такие разговоры, что там организация какая-то за рубежом не такая, и на вопросы там безопасности и всего-всего-всего частенько обращают внимание. То, что выступают дома, да, свои спортсмены, это понятно, лучше, ну, тут все-таки, да, не стоит забывать и про тот фактор, да, что команда-хозяйка Олимпийских игр, она все-таки так или иначе, наверное, чуть-чуть получше знает, да, местную инфраструктуру и может этим делом воспользоваться и так далее и тому подобное. Норвежские лыжники, ну, это тоже, по-моему, давным-давно такой бренд, который не оспоришь и не сдвинешь его никуда. Вот. А к разговору, да, о мягкой силе и вот той же Олимпиаде, ну, давайте просто вспоминаем, как у нас обычно борются за Олимпийские игры, да, несмотря на то, что эти турниры достаточно все равно убыточны для принимающей стороны, все равно за них борются, это способ показать себя, это способ показать свои технологии, там, в плане освещения этих Олимпийских игр, в плане постройки стадионов, да, потому что под, ну, зачастую под такие турниры возводятся новые арены, особенно там под какие-нибудь церемонии открытия и закрытия. Это очень важный пункт в подготовке страны к таким турнирам. То же самое мы можем говорить про чемпионаты мира по футболу, когда страны борются, да, и проведение чемпионатов мира, ну, вот в 22-м году играли в Катаре, потом в каком-то 20, в 36-м снова на, или там где-то пораньше, не помню уже, возвращаемся на Ближний Восток. Это все тоже показатель. Плюс по менее значимым турнирам, да, почему я чуть раньше сказал про Формулу-1, вспоминаем, да, где в основном проходят формульные соревнования, и сравниваем, так сказать, с политической картой мира. Есть Гран-при Азербайджана, есть Гран-при Бахрейна, есть Гран-при Абу-Даби, был Гран-при Сочи. Это все, скажем так, не просто так, да, это не самые гоночные страны, это те территории, где автоспорт не так развит, как в той же Италии, например, и это способ показать, что мы вот в этом элитарном клубе, у нас есть деньги, у нас есть возможности, мы можем предоставлять инфраструктуру, можем предоставлять безопасность, что тоже, кстати, да, немаловажный фактор. Поэтому вот всегда и везде за это будут бороться, и даже к разговору, да, что там на Олимпиадах страны-хозяйки выступают лучше. Так не только на Олимпиадах или на чемпионатах мира, да, какие-нибудь этапы биатлонные тоже стараются те, кто у себя дома бегают, получше себя показать. Поэтому, да, это у нас почему-то все ходят, кричат, что спорт вне политики, хотя никто то ли не хочет понимать, то ли просто не понимает, что на самом деле спорт давным-давно стал политикой, просто несколько скрытой политикой. И опять же, мы тоже не должны забывать, руководители стран тоже люди. И я совершенно далек от мысли, что нет-нет, да потрунят они друг на другом где-нибудь с закрытыми дверьми, что, мол, а вот мы нас там вчера обыграли, знаете ли, что вы тут это вообще, мы тут сами, это, сами молодцы. Это предположение, если что, я там за закрытыми дверьми не ходил.
Ну да, да. Ты знаешь, вот еще один момент хочется обсудить, успеть. Понятно, что тут много о чем можно рассуждать, и новые чемпионаты появляются, да, у нас Саудовская Аравия вот-вот уже там в какую-то там пятерку-шестерку лидирующих ворвется, да, и вот пусть чуть-чуть искусственным путем, да, но себя явно в эту когорту лидеров вносит. Я хотел обсудить момент, связанный с бойкотом тех или иных турниров, когда мы говорим в том числе про ситуацию, которая есть здесь и сейчас, в том числе про то, что возникало там в период Второй мировой войны, да, холодной войны, когда там Лос-Анджелесскую Олимпиаду бойкотировали, Московскую и так далее и тому подобное. Вот с своей точки зрения, насколько этот инструмент эффективен, несмотря на то, что его будут применять и дальше, да, и применяют сейчас, но есть ли эффект от этого, да, и кто, собственно, должен больше пострадать, сами спортсмены, имидж или болельщики?
Да, в первую очередь, нет, от этих бойкотов нет никакого абсолютно смысла, да, если мы вспомним Олимпиаду 80 и Олимпиаду 84, то единственное, к чему привели бойкоты со стороны Советского Союза и Соединенных Штатов, это к тому, что сборные, соответственно, этих стран, они просто чуть-чуть побольше выиграли золотых медалей. В остальном это как бы сильно никого не потревожило. Ну, за исключением, опять же, спортсменов, да, которые, век которых, как мы знаем, короток, и очень, конечно, обидно сейчас за наших ребят, потому что не могут они соревноваться. По сути, все там 10-15, у кого, может быть, побольше 20 лет жизни, они, ну, просто пошли коту под хвост. Вот, и, соответственно, это все по спортсменам больше бьет. Ни по странам, ни по болельщикам. Болельщикам просто обидно, а у спортсменов вот, с жизнью беда потом будет.
Ну, слушай, волей-неволей мы все равно возвращаемся к имиджу, да, потому что когда мы понимаем, что 100% не будет гимна, флага, той или иной страны, да, это по престижу определенным образом тоже бьет, и как раз, наверное, это бьет, кстати, и нацелен такой инструмент. Понятно, что в конечном итоге страдают и болельщики, ну, страдают все, да, в разной степени, вот, и в том числе даже организаторы бойкота тоже страдают, потому что там лишают себя определенной коммерческой выгоды в том числе. К сожалению, у нас время заканчивается, тема интересная, и я думаю, что у нас как-нибудь будет обязательно повод, да, про это поговорить еще. Я думаю, мы так и сделаем, да, потому что контекстов здесь бесчисленное количество. На сегодня будем подводить черту. Вячеслав Илюшин был у нас сегодня в гостях. Спасибо, что нашел время и возможность. И спасибо, друзья, что были с нами в этом эфире. Всем счастливо.
Около спорта.